Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем изучение первого послания к Коринфянам. Апостол написал это послание, будучи в Эфесе приблизительно в 55 или 57 годах нашей эры, причем более вероятно именно последняя дата. Как это следует из названия, адресовано оно было церкви, находившейся в городе Коринфе. Во дни апостола Павла плотский Коринф являлся подлинным центром греха Римской империи. Город этот располагался в 40 милях к западу от Афин на узком перешейке, соединяющем полуостров Пелопоннес и материк. Этот город являлся крупнейшим коммерческим центром Римской империи, вследствие чего вокруг него располагались 3 морских порта. Несколько позднее этот перешеек был разделен искусственным каналом, в результате чего Коринф утратил свое важное стратегическое положение. Древние руины Коринфа долгое время были скрыты от историков. На месте древнего города стояла маленькая рыбацкая деревня. И лишь в 1928 году, во время серьезного землетрясения, древние руины были обнаружены. Во время периода независимости Греции Коринф возглавлял Ахейский союз. Позднее, в 196 году до нашей эры, Рим провозгласил Коринф свободным городом. Но 50 лет спустя, в 146 году до нашей эры, город Коринф стал центром восстания, в результате чего он был полностью уничтожен римскими войсками. Сокровища этого города были перевезены в Рим, а сам город в течение целого столетия оставался в руинах. Лишь 100 лет спустя, в 46 году до новой эры, Юлий Цезарь восстановил Коринф в его былом величии и пышной роскоши. Во времена апостола Павла население Коринфа составляло около 400 тысяч человек. Город, как мы уже говорили, располагался на очень важном перешейке, по которому из одной гавани в другую двигались коммерческие потоки. Население Коринфа состояло из греков, иудеев, римских граждан, а также представителей большого числа других народов. Моряки, купцы, путешественники и беженцы со всех концов империи наполняли улицы этого города. А потому пороки со всех уголков Римской империи стекались в этот город, устраивая подлинный праздник человеческой деградации. Религия этого города тоже скатилась к низменному состоянию. В Коринфе был построен величественный храм греческой богини Афродиты, или, как ее называли римляне, Венеры. Там совершали свое порочное служение 1000 жриц этой богини. Ибо все эти жрицы на самом деле были не более чем обыкновенными блудницами. Блуд и разврат представляли собой религию этого города. Я полагаю, что в вопросах безнравственности Коринф того времени мог бы многому научить современное поколение. Хотя у меня есть подозрение, что наше поколение из своего собственного опыта уже знает об этих делах все, что только можно знать». Город Коринф предавался беспутной распущенности и удовольствиям. Там постоянно проводились народные празднования, так что народ погряз в разврате и пьянстве. Причем деградировала не только их религия. Греческая философия тоже находилась в состоянии упадка и распада. Жители Коринфа с удовольствием предавались бесконечным рассуждениям и философствованиям. Именно в такой обстановке однажды оказался апостол Павел, написавший об этом позднее в своем первом послании к Коринфянам во 2 главе 2 стихе. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Но наперекор развращенному состоянию этого города Павел проповедовал в Коринфе Евангелие Иисуса Христа. Он основал в этом городе церковь, а позднее написал этой церкви несколько посланий. Он приехал в Коринф во время своего второго миссионерского путешествия. И также Коринф оказался конечным пунктом его третьего миссионерского путешествия. В 18 главе книги «Деяния святых апостолов» нам рассказывается о 18 месяцах, проведенных Павлом в этом городе. Именно в Коринфе Павел повстречался с Акилой и Прискилой, которые незадолго до этого оставили Рим из-за указа императора Клавдия. Римский историк Светоний пишет, что этот указ появился вследствие волнений, возникших по вине иудеев, гнавших своих уверовавших в Иисуса Христа соотечественников. Когда Павел впервые оказался в Коринфе, он проповедовал в синагоге, и, как обычно, это породило возмущение среди евреев. Мы знаем, что куда бы ни попадал апостол, повсюду его приход порождал волнение, смуту и беспорядки. Коринф не являлся исключением из этого правила. Во время своего третьего миссионерского путешествия Павел провел достаточно продолжительное время в Эфесе. Вероятно, эта территория была евангелизирована более тщательно, нежели остальные. Однако это привело к недовольству верующих в Коринфе. Эти люди были еще младенцами во Христе, и они просили Павла навестить их. Очевидно, что Павел написал им какое-то послание, в котором он исправлял отдельные заблуждения, бытовавшие в Коринфской церкви. Они, в свою очередь, написали ему письмо, в котором спрашивали апостола о политических вопросах, о религии, о бытовых проблемах, язычестве и нравственности. Отвечая им, Павел затронул также и другие вопросы. К сожалению, первое письмо апостола не дошло до нас, но его следующее послание мы сегодня знаем как первое послание к Коринфянам. Именно это послание мы с вами и начнем изучать сегодня. Основная мысль данного послания — это высшая власть Христа. Это очень важно понять и всем нам, потому что именно в этом кроется большинство наших проблем. Из этого произведения мы с вами узнаем, что именно Господь является решением для исправления нравственных, социальных и внутрицерковных проблем. В этом послании мы также увидим подробное обсуждение доктрины воскресения. И именно это делает данное произведение столь значимым. Это послание можно разделить на три основных раздела. В первых 9 стихах первой главы следует приветствие и благодарность Павла. Далее, вплоть до конца 11 главы, идет разговор о проблемах, царивших в этой церкви, проблемах, связанных с плотским состоянием жителей Коринфа. И, наконец, оставшаяся часть этой книги ведет речь о духовности, а именно о духовных дарах. Мы должны понять, что 20 веков назад церковь в Коринфе была окружена проблемами. Верующие в этом городе упустили из виду основную цель своей веры и удалились от личности Христа. И, как следствие, у них появились все эти проблемы. Точно так же поглощена проблемами и современная церковь. Удивительно узнавать, что проблемы церкви в наши дни ничуть не отличаются от того, с чем сталкивалась церковь в Коринфе почти 20 столетий назад. Я полагаю, что основная беда наших дней состоит в том, что мы забыли о главенствующем месте распятого Христа. Мы либо забыли, либо перестали думать о владычестве Господа Иисуса. В этом заключался корень проблем в те дни, и это по-прежнему остается проблемой сегодня. Вот почему изучение данного послания будет сегодня очень полезным и уместным. Ну а теперь давайте приступим к изучению этого произведения. Прочтем первый стих. «Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат». Я хотел бы обратить внимание на то, как именно Павел называет себя. Он был именно призванным апостолом. Однажды Господь Иисус Христос встретил Павла на дороге в Дамаск и призвал его на служение. Волею Божию Павел являлся призванным апостолом Иисуса Христа, ибо в этом состояла воля Бога, которая поставила Павла апостолом. Как чудесно, когда человек может сказать о себе, что он находится там, где он находится, и занимается тем, чем он занимается, потому что в этом состоит воля Бога. Подумайте, друзья мои, можете ли вы сказать все это про себя сейчас? Если это так, то мне даже не придется убеждать вас в том, что вы являетесь счастливым и радостным христианином. Причем вы не только будете счастливы, но у вас также будет правильный настрой в вашей жизни. Вы сумеете избежать разочарований. Конечно, временами вас могут подстерегать неприятности и неудачи, но где-то в глубине своего сердца вы будете испытывать потрясающее удовлетворение. Именно это чувство сопровождало апостола Павла, когда он говорил, что является апостолом Иисуса Христа по воле Бога. Читаем второй стих. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас». Павел называет церковь в Коринфе «церковью Божьей», потому что именно Бог являлся создателем, зодчим этой церкви. Это письмо было адресовано святым, освященным во Христе Иисусе. Эта церковь находилась в Коринфе, но вместе с тем она пребывала во Христе Иисусе. Местоположение церкви не имеет особого значения. Самое главное — это личность Христа. Что это значит — быть христианином? Это значит быть во Христе. Вы можете находиться в Коринфе, в Москве, в Эфесе или в Нью-Йорке. Все это не имеет никакого значения. Самый важный вопрос состоит в том, пребываете ли вы во Христе Иисусе. Павел называет этих верующих освященным во Христе Иисусе. Изучая послание к римлянам, мы с вами видели, что термин «освящение» используется в различных значениях. Здесь идет разговор об освящении как состоянии, то есть о том положении, которое мы имеем во Христе. Конечно, термин «освящение» связан с Богом Отцом или Его Сыном Иисусом Христом, то обычно подразумевается именно такое освящение. Но когда идет разговор об освящении во Святом Духе, то это уже практическое освящение. В 30 стихе этой главы мы с вами увидим, что Христос сделался за нас освящением, равно как премудростью, праведностью и искуплением. Дело в том, друзья мои, что вам никогда не удастся попасть на небеса, покуда вы не станете совершенными. И я не смогу попасть на небеса по той же причине, ибо я далеко не совершен. Истина в том, что если бы вы знали меня так, как знаю себя я сам, вы бы даже не стали слушать мои передачи. Однако не спешите сейчас выключать свой радиоприемник. Вам не следует этого делать по той простой причине, что если бы я знал вас так, как вы знаете себя, то у меня отпало бы всякое желание говорить сейчас с вами». Поэтому давайте терпимо относиться к нашему обоюдному несовершенству. Освящение — это то положение, которым мы обладаем во Христе, если мы доверились Ему, и Он стал нашим освящением. То есть в настоящий момент мы спасены ровно в той же мере, в какой мы будем спасены через миллион лет, и все потому, что мы спасены во Христе. К этому ничего нельзя прибавить, и от этого ничего нельзя отнять. Но существует также и практическое освящение, и эта сфера уже может меняться. Верующие в Коринфе вовсе не были похожи на святых. Дело в том, что работа Духа Святого проявлялась в жизни этих людей не очень явно. Но, тем не менее, все они обладали этим освящением во Христе. Они были призванными святыми, точно так же, как Павел был призванным апостолом. Верующие в Коринфе, несомненно, являлись призванными святыми. Мы с вами тоже являемся призванными святыми. Человек становится святым вовсе не посредством каких-то добрых дел. Святым человек становится благодаря своему положению во Христе. Слово «святой» на самом деле означает «отделенный для Бога». Каждый христианин должен быть обособлен, отделен для Бога. В израильской скине, например, были специальные предметы, которые именовались святыми или священными. Были ли они святыми на самом деле? Да, были, потому что они были предназначены для Божьего употребления. А на каком основании Божий Сын становится святым или освященным? На том основании, что Он предназначен для Божьего использования. Именно такое положение имеем все мы во Христе. Я еще раз повторю, что человек не становится святым посредством того, что он делает. Собственно, все человечество можно разделить на две категории. На святых, а также на тех, кто святыми не являются. А если вы пребываете во Христе, вы являетесь святым. А если вы живете без Христа, то святым вы быть не можете. Далее Павел использует свое обычное приветствие. Прочтем третий стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир всегда упоминаются именно в этой последовательности. Благодать по-гречески «харис» — это было распространенное приветствие в греко-языческом мире, а слово «мир», то есть еврейское «шалом», являлось типичным приветствием религиозных людей. Павел соединяет эти два слова, возводя их в высший ранг. «Мы с вами спасены Божьей благодатью, которая является любовью в действии. Когда мы с вами были спасены посредством Божьей благодати, мы получили возможность обрести Божий дар в своих сердцах. Приняли ли вы Христа как своего Спасителя? Возложили ли вы на Христа все свои грехи? Если да, то вы имеете мир в своих сердцах, потому что Он понес за вас ваши грехи. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, пишет апостол Павел в 5 главе, в 1 стихе своего послания к римлянам. Благодать и мир — это два великих слова. Читаем далее 4 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». Во Христе мы имеем все Божьи благословения. В послании к Ефесянам, в 1 главе, в 3 стихе сказано, что мы благословлены во Христе всяким духовным благословением в небесах. Обратите внимание, что апостол Павел называет нашего Господа именно Иисусом Христом. Дело в том, что Христос, то есть помазанник, это титул Спасителя, а Иисус — его земное имя. Спрашивается, имеет ли это какое-нибудь значение, когда мы называем нашего Господа Христом Иисусом вместо Иисуса Христа? Несомненно, это играло немаловажную роль для апостола Павла. Павел говорит нам, что он никогда не знал Иисуса по плоти. То есть он не знал того Иисуса, который жил на этой земле, будучи человеком. Хотя вполне возможно, что апостол Павел видел живого Спасителя. Я лично считаю, что Павел присутствовал при его распятии. Но первая, личная встреча апостола была именно с распятым и прославленным Христом. Так что для Павла Господь всегда был Господом славы. Вот почему в большинстве своих посланий Павел называет Господа именно Христом Иисусом, а не наоборот. Читаем стихи с 5 по 8. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Именно об этом Павел говорил в послании к Колоссянам в 3 главе в 16 стихе. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». В некоторых церквях псалмы поются под музыку. Я думаю, что на музыку можно было бы переложить всю Библию, хотя лично я петь не умею. Но самое главное — это иметь Слово Божие в сердце. Причем это вовсе не означает, что мы должны заучить все Писание наизусть. Это лишь означает, что Писанию нужно повиноваться. Если Христос пребывает в нашем сердце, то мы повинуемся Ему и думаем о Нем. Он занимает наше сердце и разум. Надо сказать, что самые испорченные и недостойные люди, с которыми мне только доводилось встречаться, могли наизусть цитировать целые главы из Библии. Это, конечно же, не означает, что мы вовсе не должны учить стихи Писания только потому, что это делали некоторые недостойные люди. Это лишь означает, что вовсе не заучивание стихов наизусть имеется в виду, когда говорится, что мы должны сокрыть слово в своем сердце. Вложить слово в сердце, друзья мои, это значит повиноваться Ему и думать о Нем. Когда Спаситель, Христос, становится Господом нашей жизни, это решает множество наших проблем. Именно об этом и пойдет речь в данном послании. В нашей следующей передаче мы продолжим изучение первой главы. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.